вчерашнему вопросу.
Ой, здорово, конечно, нужно.
А вот у меня просто, я думал по поводу того, что выводит, касаясь ОМН, когда говоришь, если по телефону, вернее, да, по телефону, если тебе кто-то сказал, это выйдешь ли ты, не выйдешь. А вот, а если человек будет говорить через громкоговоритель, через микрофон, то есть ты его видеть будешь, но слышать через громкоговоритель,
нет,
то
смысла,
есть то тоже ты не выйдешь.
Да, смотрите, по поводу того, что видеть мне не помогает, мне нужно слышать человека, то есть слышать его речь. Теперь те, кто стоят рядом и слышат самого человека, то они выходят. Те, которые слышат громкоговоритель, а самого человека не слышат. Они не слышат человека, они слышат электрический прибор, который подражает голосу человека. В зависимости от качества, это подражение либо более четкое, либо менее четкое. Понимаете меня?
Да, понимаю. То есть через микрофон, через динамики, даже если видит человека, но именно слышит его через динамики, то не выводит его, да?
Это на нашем жаргоне. Мы когда не задумываемся, говорим, это слышит его. На самом деле мы не слышим его. Вы сейчас не слышите меня. Вы слышите ваши электронные носители. Просто эти электронные носители сделаны хорошо, достаточно качественно, и поэтому удачно подражает моему голосу. Но не более того. Да?
Ну, а хотя так, если посмотреть на эти вещи, то у нас получается тоже, если человек говорит, у него звуковые колебания происходят, мы через программный перефон получаем эти звуковые сигналы, преобразуем в электрические сигналы, и эти сигналы
отлично.
То же самое.
Отличный, Слава, отличный вопрос. Отличный вопрос. И, соответственно, надо ответить грамотно. Отлично спрашиваю, какая разница? Я вам больше скажу. Если у человека есть слуховой аппарат, который встроен ему в ухо, что будет тогда? Юрий, можно выключить микрофон, что-то мешает, шумы мешают.
Прошу прощения, мы вас не слышим вообще.
Сейчас,
да,
меня просто... Сейчас. Вот так. Значит, смотрите, еще раз. Сейчас меня нормально слышно? Слава.
Да, сейчас замечательно.
А, здорово. Так вот, просто там что мы были. Так, история такая. Мы, то есть есть понятие человек, а есть понятие не человек. Вот. Да, то есть у человека есть, скажем, его части тела. Это все вместе называется человеком. Больше того, я говорю, слуховой аппарат или очки. Да, например, там, где нужно видеть, если я смотрю через очки. Очки, они становятся частью, то есть они как бы по закону Торы, они второстепенны по отношению, они как бы приложение моего тела. Понимаете меня? Они... приложение моего тела. Вот. То есть это во многих вещах, это во многих законах, которые есть это правило. То есть есть понятие, как, то есть, да, например, одежда. Почему можно в одежде выходить в шаббат на место, там где нету ирува? Потому что одежда считается частью моего тела. Она второстепенна по отношению к моему телу. И это не называется, как бы, то есть по закону Торы считается, что она является частью меня, поэтому нет проблемы носить. Еще пример, скажем, если по закону Торы, мудрецы запретили по своей причине, но по закону Торы у меня есть у женщины есть какое-то украшение. Скажем, женщина положила толстый лак на ногти, и она его не собирается снимать, это украшение. Да? И в случае, когда это невозможно, то мы этим законом будем пользоваться. Она идет в микву, она пускается в микву. Этот лак, он не является пригородкой, хацицой. Почему? Потому что из-за того, что она хочет, чтобы он был на теле, это становится как часть ее тела. И еще раз, это понятно, что реальность не такова. Но законы Торы, у них свои нюансы. И по Торе считается, что это часть тела. Окей? Еще пример привести, или, например, я приведу еще один пример.
Нет, понятно, все понятно.
Еще я приведу пример, более резкий, да. Мы несем, скажем, человек в шаббат выносит на тарелке половину кезайта еды. Чтобы принести хатат в шаббат, необходимо вынуть, дай бог, нельзя это делать. но я имею в виду, необходимо вынести киза от еды. И человек, да, или теперь тарелку, человек, который носит тарелку, он явно нарушил шаббат и должен принести хатат, если это было по ошибке. Если это было специально, то его убивают. Предположим, какая-то редиска, да, нехороший человек. Он, ему мы говорим, смотри, в шаббат нельзя нарушать, нельзя носить, выносить, скажем, из частного владения в общее. Он берет большую тарелку, на которой он кушал, на ней осталось половину зайта мяса. Он ее выносит. Оказывается, он будет патур. То есть он нарушил запрет шаббата, но он не нарушил достаточное количество, чтобы можно было... То есть это не, тут нету даже... Тут нету, короче, он не сделал запретное в шаббат действие между патуре. Почему? Потому что важность... Это недостаточно важно вынести полки за это мясо. Это не работа в шаббат. То есть это не считается работой в шаббат, которая запрещена. А тарелка, огромная тарелка, он же вынес, вроде бы за нее он должен быть. Он, да, нарушил. Мы говорим, нет, потому что тарелка, она второстепенна по отношению к куску мяса. Поэтому она считается как куском мяса. Если за кусок мяса он не нарушил, из-за куска мяса он не нарушил запрет шабатни, то из-за тарелки он тоже не нарушил. То есть во всех законах Торы есть такое понятие, называется икар ватафель, главное второстепенное. Что какая-то вещь считается частью другой, большой или маленькой. Да? Пока понятно?
Да, понятно.
Вот. Теперь, если есть закон на что-то смотреть, я сейчас пытаюсь понять. Да, есть закон, например, смотреть. Да, есть закон смотреть. Не знаю. Сейчас я... И трудно вспомнить, что-то не вспоминаю закон, когда нужно смотреть, видеть что-то. Видеть, я имею в виду, по Торе нужно видеть. Скажем, если бы был Бет-Амикдаш, коэн должен увидеть проказу на теле человека. Да, пятно проказы, он должен посмотреть. А коэн, ну, у него плохое зрение, должен находить в очках. Так вот, очки, если он, например, взял лупу и посмотрел, это не считается, что он видит. Потому что лупа не является его частью, вспомогательный инструмент. А очки являются его частью, как бы они второстепенны по отношению к его телу, потому что они помогают его телу. И поэтому это считается, что он видел. То же самое.
А монокль такой с одним глазом, который к глазу подносит, вставляет, он является частью тела или нет?
Еще раз.
Ну вот раньше были такие монокли с одним,
да,
с одним стеклом,
два,
да, стеклом глазу подносит и прижимает глаз.
Я, честно говоря, я вам скажу, это немножко для меня, я не знаю. Сейчас я не знаю, почему, потому что это часто снимают, убирают такие вещи, иногда да, иногда нет. Есть четкие границы, но я их не помню сейчас. Да? Скажем, бинокль точно не считается частью глаза. А монокль, из-за того, что в нем ходили довольно долго, то может быть да. Вот я как раз не знаю. Я вам скажу, это напоминает пломбу, временную пломбу в зубе. У вас же находит мику, правильно? Так вот, мое сомнение, это то же самое, что относится к временной пломбе. То есть какое-то время, если это время, пломба, скажем, временная на месяц, мы говорим, что она становится частью зуба, и тогда можно окунаться в микву. А если поставили там ее на пару дней, тогда это сомнение. Ставили она частью зуба или нет, понимаете меня? Если вы учили хоть не да, то вы понимаете, о чем я говорю. Вы знаете, что если есть какая-то вставка, временная пломба в зубе, то тогда нужно спросить раввина. Можно ли окунаться в микву или нет. И это зависит от того, на сколько времени врач его поставил. Понимаете? То же самое с моноклью.
А вот этот временной промежуток какой?
Если на месяц, точно можно. Если на пару дней, тогда, наверное, не стоит. Но опять нужно все равно, насколько это...
Если женщина ногти красит на неделю, то это считается частью тела или нет?
Мы ашкеназские, я скажу так. Мы ашкеназские евреи, мы стараемся все убрать, что возможно. Теперь, если... тяжело брать лак, да? Тогда мы смотрим так, что если этот лак, он еще нормальный, немножко отличается от примера с пломбой. Пломбу я не хочу, чтобы она стала частью зуба. Я ей затыкаю дырку. Лак я хотел, чтобы я... Понимаете, то есть это не... Я не нужен для тела. Мне нужно, чтобы оно как меня защищает тело. Это не часть тела. А лак, он украшает тело. Поэтому, пока лак не обломался, пока он как нужен, То есть я не собираюсь его сейчас снимать, мне не нужно его снимать. Он будет считаться частью тела, все в порядке. Если лак уже обломан на ногтях, тогда в таком случае женщина, она стесняется в таком лаке, хотя она его точно скоро снимет. Такой лак, он уже как бы, его предназначение быть сломанным. Поэтому это может быть хасицой. Но это отличается от пломбы. Да?
Все понятно. Понял я. Спасибо.
Вот. Вот. Это самое. Мы говорили про... Очень напомню, что сбился я. Забыл, про что мы говорили. Мы это привели для...
Про наушники говорили.
Да, слава,
спасибо. Слуховой аппарат говорили.
Я забыл, да.
А, кстати, наушники от слухового аппарата чем-то отличаются?
Нет, ничем. Я говорю, есть такие люди, которые, дай бог, да, инвалиды, у них есть слуховой аппарат, который вставляется в ним, и они с ним постоянно ходят. Он почти, он вживляется в ухо. В таком случае это как очки. И тогда можно, да, тогда это можно, то есть как бы то, что человек слышит слуховой аппарат, это нормально. Микрофон, наушники, все эти вещи, это все внешнее как бы, по отношению к телу предметы. Никто их не считает частью тела. Да, мы их не, ну, мысленно мы их не считаем как часть тела. Поэтому это отдельный предмет. Получается, что если кто-то говорит, это не важно. Да, то есть, как бы, человек говорит микрофон, я слышу не его, я слышу этот предмет. Если у кого-то есть наоборот, я не знаю, сколько сегодня использую. Я помню, в детстве у меня там во дворе был один бывший партизан и актуальный алкоголик. Я не помню почему. То есть он говорит, что его немцы пытали. И мне кажется, что он просто пропил. В общем, у него было в горле такая штука, и он хрипел, и это было как такой имитатор голоса. Вот. Так, такая вещь, если он говорит, то это считается, что он произносит слова. Потому что это стало частью его тела. Понимаете?
Да-да, понимаю.
Ну, вот.
Я видел такого человека, вот, с таким прибором.
Угу. Вот. Так это разница между всеми этими приборами и то, что мы говорим. Компьютер, микрофоны, колонки, прочие вещи, они не являются никаким образом частью ни говорящего, ни слушающего. Правильно? Поэтому я не слышу человека. Я слышу электрический прибор, электронный прибор. Никакого отношения к речи еврея не имеет. А это уникальный закон, что мы эконы, слушающий как говорящий, он, я говорю, что это очень уникальный закон, это очень глубокое объяснение, и нет никакого логического объяснения этому закону. Только по кабале можно понять, насколько это как бы правильно, насколько это глубоко. Нет никакого логического объяснения, это очень удивительный закон, если кто-то об этом думает. Что так его речь через мою мысль и слух засчитывается мне, как будто бы это я говорю. Это не то, что мы посланник, да, то, что как будто я кого-то послал, он это сделал. Это можно понять. Есть посук Торы, который говорит, что посланник это как человек. А тут не посланник. Это как будто бы я говорю, произношу. Вот. Так посланник, никто не скажет, что если посланник сделал вместо меня, то как будто бы я сделал. Я стал причиной того, что действие сделано. В этом как бы хидуш. В этом, да, то, что Тора нового, сказал, раскрыл новую вещь, что есть такое понятие, как посланник. Что вещь должна быть сделана, я причина того, что она сделана. Поэтому в какой-то мере считается, что выполнен заповедь. Тем не менее написано в Талмуде, что все равно то, что человек делает сам, это больше, имеет больше, большую важность, чем то, что он делает через послание. Вот. Поэтому всем мецвот нужно стараться хоть, сделать самому, если есть возможность. Так вот. А тут уникальная вещь. Нет даже, то есть нету преимущества. Если есть 10 евреев, и один читает, скажем, Мегилу, которую обязаны считать, или Тору, которую мы обязаны считать, то это как будто бы мы все 10 это произносим. Или, скажем, Шафар. Шафар, нам Тора приказала каждому, написано в Торе, трубить Шафар. Написано трубить Шафар. Тем не менее, благодаря этому закону получается, как будто бы мы трубим Шафар. Понимаете? Уникальный закон, очень удивительный закон. Торы. Вот. Так все это, когда тот, кто делает, он является евреем, который обязан в этой мицве. По крайней мере, теоретически обязан. То есть может быть обязан. Допустим, если он выполнит заповедь, он же не обязан, потому что он выполнил. Но как бы, он сам по себе, ему эта мицва, как бы она для него. У него есть духовный, душевный орган, который соответствует этой мицве. То есть, да, то есть, когда мы говорим, что какой-то человек, скажем, женщины, не обязаны там выполнять заповеди, которые обязывают время. Кроме исключений, которые есть. Там, Песах, Шаббат, кушать Могилу и так далее. Да? Есть заповеди, которые Тора объяснили, там, все объяснили, почему женщина обязана. Это означает, что у нее нет этого органа душевного. И, да, то есть, и она, соответственно, не может быть обязана. Этого органа у нее нет. То же самое и с другими. Так вот, если тот, у кого этот орган душевный есть, то есть он мог физически, то есть он бы был обязан, если бы он ее уже не выполнил заповедь. Он что-то произносит, я говорю, трубит шафар, а мы слушаем, то тогда это как бы происходит какое-то чудесное действие, что да, этот процесс он эквивалентен тому, что мы сами говорим. Эквивалентен полностью. Да.
Вы закончили, наверное, я могу сказать что-то.
Еще нет, одну секунду.
Да, хорошо. Еще
да? Тогда это эквивалентно, абсолютно эквивалентно тому, что я сам говорю. Но когда мы слушаем электронный прибор, это никакого отношения к еврею не имеет. То есть совершенно просто простые звуки. Я закончил. Ну, я вас слушаю,
Добрый вечер.
Ага, добрый вечер.
Извините, пожалуйста, такой вопрос. Как на свадьбах произносят браху очень часто в микрофон? Как здесь быть? Выходим мы говорим аминь потом. Выходим мы или нет?
Смотря какие брахот. Если мы говорим про брахот сатанизм,
шева брахот.
Шева брахот. Шева брахот нигде не сказано, что их нужно слушать.
Вот. Аминь же мы отвечаем.
Мы отвечаем аминь, потому что мы объясняли в прошлый раз. Потому что я знаю, какую браху произнесли. Ее произносят в эту секунду. Когда я знаю, что закончится браха, я знаю, какая браха, я обязан ответить амен. Правильно? Мы так говорили с вами. Мы это учили в Александрии Мицраимской. Помните, в городе Александрии, столице тогдашнего Египта, была такая штука. Помните?
Да.
Вот. И поднимали флажок, я вам рассказывал. Вот. Так это самое. Так, это мы оттуда учим. Вот. Но нету... То есть закон, что нужно, чтобы благословили... Всем благословений при 10 человеках. Это правильно. Но нет закона, чтобы все 10 благословили. Вот. Слушайте, это оправдание того, кто так делает. На самом деле, я считаю, что неправильно.
А под хупой?
Под хупой тоже точно есть 10 человек. Под хупой точно есть 10 микрофон. Человек, который слышит. Голос самого, кто говорит. Под хупой всегда есть 10 человек, который слышит. Если не слышит, это... Опять-таки, да, то есть как бы опять, то есть они полагаются на то мнение, что главное благословить при 10, а не что 10 должны слушать браху. Понимаете, немножко разные вещи. Понимаешь, я говорю, нет? То есть есть две вещи. Есть мицва, которые должны все услышать. А есть благословить прилюдно, так сказать, прилюдно благословить это благословение. Мы делаем это прилюдно, здесь человек знает, что его благословили. Они полагаются на то мнение, что, может быть, не обязательно его слышать. Достаточно знать. Это как бы в этом есть, так сказать, понятие семи благословений. То есть я бы не стал на такое полагаться, но они полагаются, что я могу сделать. Обычно, на самом деле, есть здесь человек, который слышит. То есть, считаю для других, которые тоже, чтобы они тоже участвовали в радости и так далее. Да.
А любой человек может вывести, да, вот, сказать, благословение, допустим, 10 евреев, любой еврей может произнести, и любому еврею может доверять, да?
Не понимаю вас. Если он...
Вот, Тору, Шафар, другие евреи, это любой может, да?
Любой кошерный еврей. Если человек, да? Если человек эту заповедь не соблюдает, он, да?
То есть он соблюдает,
то
он может
быть. Да, да. Если он, как бы, ну, короче, если он разный сам, если он соблюдает заповедь, то он... Потому что есть еще одна очень уникальная вещь. Например, если человек, который не верит в шхиту, он все соблюдает, не верит в шхиту. не соблюдает шхиту. У него это заповедь, этого духовного органа у него атрофирован, он не может сделать шхиту. По отношению к шхиту он как гой. То же самое другая заповедь, любая другая заповедь. Скажем, человек не верит, считает шафар так глупо, что написано для шафар, Тору такого сказать не могла. Он верит в Тору, все верит. Но просто считает, что этого Тору сказать не могла. Это глупость. В таком случае он ни себя не выводит, ни других не выводит с рублением шафар. У него этот духовный орган связан с заповедью шафар атрофирован. Вот. Так как мы выбрали до этого времени учить Шулхан Арух, а Безрат Ашем после каникул мы начнем закон благословения, то сегодня мы еще проучим то, что написано в Шулхан Арухе. А там, значит, написано Лахот Медуза, то, что что-то по порядку. Значит, мы пробуем сегодня аккуратненько сказать какое-то основные вещи по поводу законов Медузы. На самом деле, думаю, что всем будет интересно в какой-то мере. Вот. Так, в первую очередь нужно знать, это очень, очень важная вещь, мезуза. Написано она в Торе. И то есть, тот, кто выполняет заповедь по Торе. В Маре написано, Гмара скажет, откуда мы знаем, что женщины тоже обязаны выполнять заповедь мезуза. Она говорит, что только мужчинам нужно долголетие, а женщинам нужно долголетие. В Торе написано, что награда за заповедь мезуза – это долголетие человека и его детей. Для Бога написано Шулхан Арух, или наоборот, если человек небрежно относится к заповеди мезуза, то это может повлиять на годы его жизни. Тем не менее, если человек не может, скажем, да, у него есть возможность у мужчины купить тфилин или мезузу, то тогда правильно купить тфилин, а не мезузу. Скажем, человек приехал в какое-то еврейское место, он живет там, где нет этих предметов, попал в еврейское место, и как раз на зло у него закончились деньги, у него хватает либо на мезузу, либо на тфилин. Правильно купить тфилин. Вот. Гмара рассказывает такую историю. Гмара рассказывает, что Онкилус принял гиюр. А он был, вы знаете, племянником римского императора. Онкилус, который перевел перевод Торы на арамейский язык. Так вот, да, это мудрец Мишны. Так вот, римский император послал за ним взвод солдат его забрать оттуда. Он не спросил, смотрите, он стал с ним разговаривать про слова Торы, и в конце концов, да, он убедил их, они все приняли гию. Тот послал второй взвод. Он запретил, он говорит с ними по поводу всяких голосов, по поводу никаких слов Торы. Запретил. Тогда он сказал, скажите, как вы считаете, когда там мелкий чиновник, более крупный чиновник, кто перед кем несет свечу? Я говорю, конечно, мелкий перед крупным. Этот чиновник через следующим там. Мне просто тяжело эти слова перевести на русский, как бы другие саны. Да, уровень чиновников в там зав. Отделение, скажем, начальник отделения, там, директор завода, там, и заместитель директора завода, там, директор завода, замминистра, замминистра, министра и так далее. Да? Все равно все понятно, что более мелкий несет еще чуть более крупный. Говорит, вы видите, а Всевышний нес огонь перед еврейским народом. Сказано в Торе, что, да, что в ночью, когда евреи были в пустыне, перед ними шел огненный столб. Эти люди изумились, тоже приняли гию. Третий, когда император послал третий взвод, он сказал, не смейте с ним вообще ни о чем разговаривать. Онкилус вышел из дома, его арестовали уже. Он вышел из дома, положил руку на мезузу, спросил, знаете, что это такое? Говорит, нет, скажи мне. Говорит, смотрите, евреи сидят дома, а Всевышний хранят их снаружи. Ну, те тоже изумились, в общем, тоже приняли гию. Вот. Так, из этой истории написано в Шулхан Арухе, что есть мицва при выходе из дома, положить руку на мезузу, вспомнить о детстве Всевышнего и так далее. Да, набожные евреи действительно ложат руку на мезузу и потом целуют. Это первая вещь. Вторая вещь, мы видим, что, так написано, мы еще несколько местах, что мезуза – это охрана от всяких вредителей в доме. Это очень важно. То есть, человек, например, у меня недавно был знакомый, он там, у него был магазин без мезузы. Магазин магазин «Вечный Зуб» без брахи. Так вот, значит, он только если там хранят товар, если хранят товар, тоже если там хранится товар, так как склад, склад или там так подвал, такие вещи, вещи благословения. Так вот, у него там, если он хранит там товар, то благословение. Так вот, он мне говорит, вот что-то у меня не идет, вот хочу мезузу повесить, будет, надеюсь, что будет какой-то покупатель. Я ему сказал, посмотри, мезуза это... Вообще мезузу нужно повесить, потому что есть такая обязанность, по крайней мере, дарабана. Мы же все обязали на магазин повесить мезузу. Вот, скорее всего, это дарабана. Так, я говорю, но ты обязан сделать по-любому, не связано. Но вообще, говорю, в море написано, что это охрана от всяких неприятностей. То есть мезуза тебя должна уберечь от каких-то там неприятных вещей, там, от краж, от пожаров, еще чего-то такого, это да. Но это не сгула, это не причина, это не средство для того, чтобы иметь финансы там, или какой-то другой успех. Это в Гмаре нигде не написано. Вот, да, так, почему я говорю, написано в Гмаре, что мезуза нас охраняет дом от всяких вредительских сил, которые там могут зайти. Вот. Значит, какие места обязаны иметь мезузу? Значит, в первую очередь мы скажем так. Я постараюсь вспомнить все, что то самое, да, просто по порядку. Так вот, первое простое это то, что написано в Торе, значит, твои дома и твои ворота. Как это понимать? И смотрите, я говорю. Есть как бы, вы понимаете, как во всех законах есть неопределенные споры, я говорю ту линию, которая принята как бы, большинство евреев здесь в Израиле, я себя веду. А если кого-то учили по-другому, там в каких-то нюансах, то вы спросите у меня, просто я скажу вам, что здесь есть спор или это ошибка. Потому что если вы занимаетесь, может быть, два варианта. Либо в этом месте есть спор, и вас учили по другому мнению, либо это просто ошибка. Так вот, значит, общий принцип такой, чтобы легко было запомнить. Все ворота, которые ведут в жилое помещение, на них нужно вешать мезузу. В случае, если у них есть форма ворот. То есть, по-простому, буква П высотой в 10, хотя бы, ну или больше, 10 сантиметров, 10 пядей, 86 сантиметров высотой и 56 шириной. Вот, так это самое. Что мне нравится, мне нравится. Дальше. Значит, неправильно, это 20 лет. Теперь, что... Как мне определить, с какой стороны вешать мезузу? Опять-таки, очень просто. Очень просто, да? То есть, мы всегда идем от внутреннего. То есть, вход в самое внутреннее помещение, он, это считается входом, и, соответственно, с правой стороны. То есть, с правой стороны от того направления, куда я вхожу, я вешаю мезузу. Когда я, говорю, захожу в дом, и в доме есть несколько комнат, то я ищу самую внутреннюю, и все входы, которые идут во внутреннюю комнату, мезуза будет там с правой стороны. Вот. По поводу лифта. По поводу лифта есть почему-то, не знаю, есть вообще не нужно. В общем, закон Талмуда по-простому получается, что нужно. Опять-таки на входе. Почему? Потому что это то же самое, что есть ворот, это ворота вход в дом, и там есть лестница. Да, то, что написано в Талмуде. То есть если у меня есть два этажа, между ними есть как бы ворота на первом этаже, ворота на втором этаже, а между ними лестница. Обычный подъезд, да, похож на русский, только с дверьми. Это с обоих сторон нужно мезузу. Там не разница, что эта лестница, она убирается, не убирается. Нет никакой разницы. То есть это мои ворота, я им пользуюсь, как бы, там не разница, есть ключ или есть лестница, которая убирается, потом вставляется. Нет никакой разницы. Это ворота, вход в дом. Соответственно, там нужна мезуза. Вот. Это самое. Это общее правило. Есть ситуации, когда две комнаты абсолютно равноправны, и между ними есть дверь. Например, предположим, у меня есть салон, из салона есть вход в две комнаты. Допустим, две спальни. Назовем их так. А между ними есть дверь. С какой стороны нужно вешать мезузу? Вроде бы совершенно неопределенно. Потому что это самое, да, то есть они абсолютно равноправные. Нельзя сказать, что один вход в другую, и этот вход в эту. То есть они абсолютно равноправные. Да? Понятно, о чем я говорю? Если кто-то не понимает, скажите сейчас, потому что я продолжу. Понимаете, о каком примере я говорю? Я повторю еще раз. Есть салон. Из салона есть вход в две комнаты, спальни. У этих двух комнат есть общая стена и дверь между ними. Эти две комнаты абсолютно равноправны. Нельзя сказать, что одна более внутренняя, чем другая. Они абсолютно одного уровня. В таком случае есть вопрос. Да, то есть как, с какой стороны повесить мезузу? Что считается входом, что считается выходом? Вот. Так все определяется дверью. Если между этими двумя комнатами есть дверь, и она в ту комнату, в которую она открывается, та считается внутренней. Соответственно, если дверь открывается, скажем, в левую сторону, то тогда я становлюсь лицом к левой, и тогда я стою в противоположной комнате, во второй комнате, в другой комнате, лицом к этой двери, и справа, значит, это самое, вешаю мезузу. Вот. В общем, самые сложные вещи. Где? Я просто скажу самое основное, а потом пойду пересчитать помещение. Потому что, как бы, то есть, ну, я хочу вначале более часто и более важные законы сказать, а потом менее важные. Значит, где мы вешаем мезузу? Мы вешаем мезузу на косяке. То есть пока что мы говорим только про те входы, где есть косяк и притолка. Если есть только два косяка, и они упираются в потолок, то тогда это не то, что называется ворота, и тут нету, не нужно вешать мезузу.
А если самой...
Не слышу.
Если двери нет, проем есть, а двери нет.
Мы вешаем мезузу, но без благословения. Основное мнение, что проем без двери нужна мезуза. Рамбам считает, что нет, и поэтому мы, опасаясь не Рамбам, мы не говорим благословения. Вот. Как бы, кроме, нет никакой разницы, да, то есть мы вешаем мезузу, да, просто без благословения. Поэтому, если надо повесить в такой проем, то желательно выбрать еще один проем, который я вешаю с дверью, сказать благословение и на обои. Это как обычно делаю, если такая возможность. Только в случае, если упала мезуза именно в таком проеме, тогда мы вешаем без благословения. Вот. Так, значит, мы вешаем на косяке. Косяк может быть достаточно большой, есть совершенно разный вид домов. Сказали, с правой части от входа. Вход – это внутреннее помещение. Мы вешаем... Более правильно сделать так. Не все это знают. Более правильно сделать так. В начале первой трети. Верхней трети. То есть я беру... Я делаю с линейкой. Я беру, значит, это самое... Дверной проем. Разбиваю его на три части. И дальше... Дальше это самое. Значит, беру, отмечаю, где начинается первая треть. И там вешаю мезузу в самом-самом крае. То есть нижний конец мезузы как можно ближе к внешнему краю. То есть ближе ко мне. Принято вешать мезузу под наклоном. Из-за спором разные мнения. Вешаем под наклон, так принято. Но надо знать, что неправильно углублять мезузу более тефаха, то есть более 8,6 сантиметра. Поэтому надо посмотреть, чтобы верхний конец не уходил более глубоко, чем 8,6 сантиметра. Есть много мест, где вы видите.
Какой-то куда?
Ну, если у нас большой дверной проем, ну, широкие косяки, бывает такое, правильно? Широкий косяк, это самое, то тогда я стараюсь, тогда нижний кончик, я как бы присоединяю максимально снаружи, то есть самое начало косяка, а верхний кончик я вешаю внутри, да, так же получается внутри немножко под углом. Этот угол зависит от длины мезузы. Надо следить, чтобы верхний кончик не зашел глубже, чем 8,6 сантиметра. Чем, извините, 8 сантиметров.
8 сантиметров от чего?
От внешнего края косяка.
А градус, по градусам это примерно сколько, если это
зависит от длины мезузы.
От вертикали.
Если вы еще не забыли геометрию, это зависит от длины мезузы.
Ну, а угол-то все равно наклона примерно должен быть в градусах.
Нет, наоборот.
А разве, да?
Нет. Главное мнение, что мезуза должна быть вертикальная. Поэтому, когда я не могу наклонить, я вешаю вертикально. Это главное, основное мнение. Я хочу еще, как бы, по возможности учесть мнение, когда вешаю мезуза должна быть горизонтальная. Поэтому вешаю под углом. Но, если это самое, если нет возможности, вешаю вертикально. И, соответственно, так как главный закон, что мезуза должна быть в первой, то есть максимально близко к началу входа. Почему? Потому что мы сказали, что мезуза хранит от всяких вредоносных сил, разрушительных сил. Так если мы повесим более глубоко, то получается, что мы уже дали возможность зайти в этот проход, зацепиться в этом проходе. Понимаете? Это как бы объяснение, но закон, как бы, вновь считается законом. Кто-то не согласен, как бы не хочет меня так объяснить, то, не знаю, можно или нет, потому что законодатель. В любом случае, да.
Есть ограничения, вот то, что они в глубину. Вот я просто видел, например, в Иерусалиме, там со временем они, мезузы, практически там только верхняя часть чуть-чуть остается, а остальная замазана уже заштукатурена.
А это изначально, изначально так сделали. Очень просто.
А изначально так делали?
Конечно.
С этим проблем нет?
Да, я объясню почему. Потому что дожди в Иерусалиме бывают. Это одна причина, может быть. Вторая причина, чтобы не воровали. И в случае, когда мы опасаемся, что мезуза не сохранится в какой-то причине, либо воруют, либо это самое, либо испортится из-за дождей и ветров, и тогда пытаются, да, то есть довольно тяжело, делают такую втулку внутри косяка, и в нее ставят мезузу, и потом закрывают так, чтобы она не испортилась.
Все, вот. Понял, спасибо.
Вот. Теперь я еще раз говорю, вы можете увидеть в домах, что мезузы висят посредине косяка. Это просто неграмотные люди. Вы можете увидеть в домах, что мезуза не висит в первой трети. В начале первой трети, а выше. То есть, если это ниже первой трети, то это неправильно, кроме очень высоких косяков. Если очень высокие косяки, например, в старом городе вы увидите, что там очень высокие ворота, и поэтому мезуза там висит ниже первой трети. Так это спорный вопрос, и то есть ведут себя как там, то есть на уровне головы среднего человека. Но мы говорим про, если у кого-то есть дворец, то я тогда, да, то есть тогда будет вопрос, мне так кажется, что у нас пока вроде бы у меня никого нету здесь с дворцами, поэтому я пока говорю для обычных людей. Если есть очень высокие ворота, то есть разные мнения, но говорю, мнение, которое принято, это то, что вешено на уровне головы. Теперь, когда обычные ворота, более-менее, тогда более правильно, то есть в любом случае, место мезузы только первой трети сверху, и по Аллахе и по Кабале, по обоим причинам, более правильно вешать ее в самом низу первой трети. Максимально низко относительно первой трети сверху. Я говорю, я все время мерил линейку, ну, какой, как называется, метром. Мерил метром, и потом это самое, да, потом вот, и потом вешал. Вот. Значит, желательно повесить ее перед перед, то есть если есть, например, если возможно, если дверь находится внутри косяка, то это хорошо, желательно повесить перед дверью. Однако если бывают ситуации, когда дверь висит после, то есть прямо то есть, снаружи части косяка, нет никакой возможности повесить там, тогда вешают в крайнем случае после двери. Если есть возможность, скажу, то есть набожные люди, если есть возможность, они делают следующее. Они в таком случае, например, у нас железные двери часто бывают, подъезды, входы в подъездах у нас, где мы живем, в этих районах, они, то есть там косяк весь, как бы это есть, эта дверь. Вот. То есть косяк двери не одного уровня. Так, вырезают дырку по металлу, вяжут. Вырезают дырку внутри косяка, на уровне двери, и как бы дверь эту мезузу закрывает. То, когда дверь открывается, тогда видна мезуза. Так делают в таких случаях. Если такой возможности нет, тогда вешают на самом конце косяка. То есть вы понимаете, если косяк и дверь, они на одной линии. И нету больше, нету разницы в толщине между косяком и дверью. Получается, что я не могу повесить мезузу на косяке с той части, которая как бы косяка, которая является проходом. В таком случае вешают мезузу. Я не могу сделать дырку. В таком случае вешают мезузу как можно ближе, по крайней мере, не больше, чем тефов, то есть не больше, чем 8 сантиметров относительно щели, вот там заканчивается косяк. Понятно ли, как это нарисовать? Понятно, что я сказал, или не очень?
Понятно.
Хорошо. Если так, то хорошо.
Вот. А если повторить, можно еще раз?
С удовольствием. Значит, смотрите, представьте себе, что дверь и косяк имеют ту же толщину. Когда дверь закрыта, получается, что мы косяк вообще не видим, это как будто бы часть стены. Давайте еще просто более ставим. Представьте себе, допустим так, представим себе пенопласт, толстый пенопласт. Я в нем вырезал дверь и оставил ее прямо в пенопласте. Да? У меня есть косяк, есть дверь, но весь косяк полностью закрыт дверью. Нету, никак косяк никак не выпирает отношением к двери. Да, картинка понятна? Пока.
Да, понятно.
Вот. Теперь где мне вешать мезузу? Если бы есть возможность тогда проделать, как вы видели, дырку в самом косяке, напротив двери, и туда внутрь вставлять мезузу. Это если можно. А если это камень, и тяжело рубить камень, особенно иерусалимский камень, очень тяжело рубить. Что тогда делать? Вы понимаете, нет на косяке места, где я могу повесить мезузу. Я закрою дверь, мезуза сломается. Да? В таком случае мезузу вешают на косяк с фронтовой стороны, то есть сторона, которая параллельна двери, не перпендикулярно, как обычно, а параллельно. На расстоянии максимум 8,6 сантиметров от щели между дверью и косяком. Понимаете или нет?
Да, все понятно.
Вот. Теперь я вам скажу, что у меня была такая проблема в одной из дверей в подъезде, когда я приехал, в тот дом, где я живу сейчас. И что оказалось, я заметил, что между дверью и косяком есть такая щель. То есть она как, получается как трубка. Если дверь закрыта, получается как трубка такая. То есть полутрубка с одной стороны, полутрубка с другой стороны. Когда закрывается, получается как бы вот, да, такая трубка, как трубочка получается. Я взял мезузу, скрутил ее очень тонко. Мотал толстым полиэтиленом так, чтобы не зашло, ну, не испортилось дождем, еще что такое, и наклеил на косяк. Проверил несколько раз, дверь закрывается, мезуза не портится. Казалось, что можно было повесить на косяк с перпендикулярной стороны двери. Это более правильно. Поэтому, если есть какая-то возможность сделать так, то это более правильно для катхила так делать. Вот. Значит, теперь какие помещения нужно вешать мезузу? Все, я говорю сейчас, в первую очередь, по Торе. Все ворота, которые ведут домой. есть ли владение еврейское. То есть, например, скажем, я живу в еврейском городе, допустим, да? Так у меня начинается мезуза на воротах города. Когда я въезжаю в город, есть ворота. Ну, там у нас нет ворот, но есть в другом месте ворота. Есть ворота, там нужно повесить мезузу, как вы видели в старом городе Иерусалиме. Хотя я не уверен, что это правильно, Иерусалим в старом городе, потому что там есть много гоев, много неевреев. А если это владение смешанное, то тогда не нужно вещь мезузу. Например, человек живет в многоэтажном доме. В многоэтажном доме есть евреи и неевреи. Ну, обычно на границе такая ситуация, да? Значит, на подъезде вешать мезузу не надо. Да? Дальше, скажем, он поднимается на свой этаж. У него есть коридор, в который выходит несколько квартир. В этом коридоре все евреи. Тогда в этом коридоре нужно повесить мезузу. Дальше его квартира, значит, на его квартире, понятно, нужно повесить мезузу. А дальше во всех комнатах, которые есть в доме. В доме на что не вешают? Не вешают на это самое, не вешают на туалет и ванну, потому что это не как бы не уважение к мезузе, такие помещения, где да, справляют нужду, все некрасиво на таких помещениях вешать мезузу. Это предназначены для того, чтобы справляли нужду. И сегодня часто бывает, что маленьких детей вытирают в спальне, скажем, да, в детской комнате. Сегодня салфетки, да, и моют иногда там, да, то есть раньше это было постоянно. То есть детей мыли, переодевали в комнате, в комнатах. Да, так из-за того, что комната предназначена не для этого, главным образом, то мезузу все равно нужно вешать. Только что из-за того, что там могут быть голые дети, это некрасиво, потому что мезузу, то ее желательно прикрыть. В комнате, где живут муж с женой, если мезуза находится, извините, там, где нет таких вещей, например, скажем, допустим, у кого-то в салоне или входная дверь в квартиру, там, да, там, ну, обычно бывает совсем из голос. Вот, тогда более правильно мезузу ставить открытой, чтобы видно было, что там есть мезуза, то есть купить прозрачный домик или что-то такое, это более правильно. Там, где могут быть голые дети или что-то такое, раньше были горшки, вы знаете, люди горшки ходили, исправляли нужду, потом выливали. В таких местах лучше, чтобы мезуза была прикрыта. Там, где живут муж с женой, в такой комнате, значит, если дверь разделяет, то есть, скажем, вначале косяк, потом дверь, а потом комната, то нет вопросов, можно мезуза стать открытой. Если вначале дверь, потом косяк, тогда желательно, чтобы она была, домик был непрозрачный. Еще одну вещь я скажу тем, кто семейный, кто, да, то есть, неправильно люди учат, потому что не знают этот закон. Вот. Там, где живут муж с женой, учат обычно, что должно быть два покрытия, и там всякий разговор про два покрытия. Так надо знать, что два покрытия нужно только в случае, когда это не на косяке, а в самой комнате. В случае, если висит на косяке, то косяк сам по себе является отдельным помещением. И два покрытия не нужно. Достаточно одного, но не прозрачное покрытие, потому что, вы понимаете, могут обнажиться, все будет некрасиво. Значит, спальня, где находится муж и жена, если косяк, есть косяк, даже если дверь снаружи, а не изнутри, достаточно повесить мезузу в одном непрозрачном покрытии. Вот. В доме дальше мы идем. Комнаты, которые, на которые мы говорим благословения, которые точно обязаны мезузу по Торе, жилые помещения, которые имеют размер 2 на 2 метра, то есть 4 локтя, 4 на 4 локтя, квадратных. Если эта комната, она не имеет, в нее нельзя вписать квадрат 4 на 4, то есть 2 на 2 метра, но по площади она имеет больше, чем 4 кубических метра, тогда на эту тему и спорность мы вешаем мезузу без благословения. технические комнаты, которые мы постоянно пользуемся. Если они меньше этого размера, например, технический балкон или подвал, то тогда есть мнение, что нужна мезуза, есть мнение, что не нужна. То есть мы вешаем без благословения. Вот. Подвал, склады и прочие вещи, такие такого плана, если мы обсуждаем, нужна мезуза или нет, то правило такое, если раз в полгода этим помещением пользуются, тогда мы вешаем туда мезузу. Если нет, то тогда мезуза не нужна. Значит, то же самое магазины. Магазины, если магазином мы пользуемся только как магазин, то есть как бы так раньше было, да, человек продавал, забирал свои вещи и уходил. Тогда мезуза не нужна. Но сегодня в большинстве магазинов держат свои вещи. Там хранят свои вещи. Значит, там нужна мезуза. То же самое бюро. Бюро по-хорошему там не ночуем, по идее, ну, что-то заснул, ничего страшного. Обычно, если мы там не ночуем, то мезуза не нужна. Но обычно бюро человек хранит свои вещи. Да, это место предназначено хранения вещей, то тогда это как склад, и, соответственно, нужна мезуза. В Кнессете принято вечную мезузу без благословения. Еще помещение нужно подумать, что может быть. Если, ну, я не знаю, сегодня это редко бывает, но тем не менее. Допустим, есть зал. И в этом зале много дверей. То все равно все двери, если им пользуются, то не нужно повесить хотя бы иногда. Нужно повесить мезузу. Если есть какая-то дверь между двумя квартирами, между двумя домами, одни пользуются ей для входа, другие для выхода. Что я имею в виду? Я пытаюсь подобрать правильный пример. Скажем, в доме есть два входа, я приведу пример. Скажем, ну, у меня дома такая история, но немножко по-другому. Допустим, вот есть дом. В доме, скажем, 8 этажей. Есть вход с одной стороны. С одной стороны, он является на втором этаже относительно самого нижнего этажа. Теперь на первом этаже есть второй вход. Им пользуются как входом только жители этого этой двери, этого этажа. А дальше там есть закрытый садик. Закрытый садик, там есть калитка, да, которая еще. Значит, еще, калитка такая, да, есть восьмиэтажный дом. Есть это как бы центральный вход. Вход центральный находится на первом этаже. Есть последний этаж, у него тоже есть вход. Дальше есть садик, где дети играются, все такое. В этот садик может тоже идти снаружи, но большинство людей им не пользуются. То есть, да, он находится за домом, называется за домом. Большинство людей не пользуются. Хозяева первого этажа, допустим, у них есть машина, им удобнее подъезжать со стороны садика. И они заходят в садик и потом заходят в дом. Понятна картина?
Примерно, да.
То есть, что получается? Я главное, что хотел сказать. Что получается? Что все жители, большинство жителей этого дома, то есть 7 этажей, они рассматривают дверь первого этажа, как выход в садик. Садик закрытый забором. Да, этот садик закрытый забором, поэтому... Не надо эту камеру. Садик закрыт забором. Так для них это выход в садик, не больше того. Для жителей первого этажа это вход домой тоже. У них есть два входа. Один на втором этаже, другой через садик к ним домой. Так вот, в садике, как бы внешняя дверь в садике, они могут повесить мезузу, как на вход. А вот в двери дома мы повесим мезузу с правой стороны относительно выхода. Почему? Потому что большинство людей пользуются этой дверью для выхода в садик. Они не пользуются как для входа в дом. То есть для них этот садик это как самое внутреннее помещение. Они не используют садик как проход извне домой. Им это неудобно. Да, то есть получается, что большинство людей эта дверь, которая находится, она выход в садик, и мезузу нужно вешать с правой стороны. А для меньшинства до первого этажа это вход домой, еще один вход домой, и им нужно, значит, вешать с левой стороны, если я стою лицом к саду. Так мы повесим справа, потому что большинство людей пользуются как выходом. Это общий закон, да, то есть когда дверь используется разными людьми для разных целей, то мы идем за большинством. Как большинство, в большинстве случаев используют эту дверь? Еще один пример приведу, который был у нас в синагоге. Я, честно говоря, спорю, но меня не слышат. Неважно, это самое. Значит, история такая. Есть помещение, которое вначале стоят умывальники, а потом туалеты. Ну, изначально, как бы, понятно, что умывальник назначен на туалет. Обычно случай ситуации, если есть туалет, и там есть умывальник, но главным образом, как бы, я рассматриваю как туалет, то нельзя вешать мезузу на туалет. Теперь, эти туалеты с умывальниками находятся рядом с помещением, которое является, используется как зал для, там, бар-мицв, брит-мила и прочих праздничных практик. Вот. Так, раввин города, не знаю почему, он решил, что из-за того, что в большинстве случаев, то есть, как бы, это место, где, когда женщина заходит, и когда трапит, так и портит, и мужчины тоже, потому что, все эти недели, понимаете, в синагогах на мужчин. Но когда какие-то праздничные трапезы или там молитвы, которые женщины приходят, то тогда женщины пользуются, эти помещения, когда они молятся, они тоже пользуются туалетом. Но когда есть трапезы, то они пользуются этой дверью, чтобы подойти к умывальнику и помыть руки. Так вот, Рамин считает, сказал города, он сказал, что так как в большинстве случаев эту дверь проходит, чтобы помыть руки, то нужно вешать мезузу. Я говорю, если спорить, считаю, что неправильно, большинство людей идут в туалет на мезузу, а не мыть руки. Вот. Но в любом случае, как бы, если он прав с точки зрения реальности. То есть у меня есть дверь, которая есть, как бы, можно использовать для двух целей. Пройти к умывальнику, пройти к туалету. Когда мы смотрим, что используется чаще, что чаще используется, как это дверь чаще используется, пройти к умывальнику или к туалету, к умывальнику, тогда нужна мезуза, к туалету нет. Вот. Понятно, да, Лен?
Да, понятно.
Значит, мы тогда сегодня закончим.
Да? Потом они тоже могут. После туалета они моют руки тоже.
Это правильно, это уже не важно. Главный туалет, опять-таки, умывальник, как мы говорили в самом начале, это приложение к туалету. Поэтому считается, как бы, это самое. Считается, что...
Перед молитвой тоже моют руки.
Да. Перед молитвой моют руки, нет, не там. Это, ну, не важно, там, как бы, это на втором этаже. Никто не придет к молитве туда мыть руки, только женщина. Если вдруг это надо. Но обычно мы думаем... Вот. Так, да, то есть, когда дверь используется в двух назначениях, либо так, я привел два примера, либо когда просто в разных направлениях идут люди, то тогда мезузу вешают в направлении, где это более часто используют. Вот. Мы тогда сегодня закончим. И я всем желаю хорошо провести 3 недели, отдохнуть. Вот. И бизат Ашем. Если все будет хорошо.
Спасибо большое.
Если все будет хорошо, то я постараюсь приготовиться, надеюсь, что успею. И тогда мы начнем это самое. Начнем закон благословения.
Спасибо большое.
До свидания.
Хорошего вам тоже отдыха, хорошего здоровья и всех благ.
Спасибо.
Спасибо огромное. Всего хорошего.